эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуй, Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, и мы, уже ставшую традиционной нашу рубрику разговоров с умными людьми, умными разбирающимися в том, как устроены наши умы и наши души, то есть с психологами и психотерапевтами, сегодня будем продолжать. Говорить будем о влиянии и сопротивлении влиянию, говорить будем о том, что касается каждого из нас, и я вот с самого начала даже подумал, как бы озаглавить эту программу. Единственная фраза, которая мне пришла в голову, я думаю, слышал эту фразу каждый в детстве. Фраза такая: «А если все побегут с крыши прыгать, ты тоже побежишь?» Так обычно наши мамы говорили нам, да, в том числе и мне, когда мы говорили: «Ну вот, все побежали, и я побежал». Или там: «Ой, это не я курил, это пацаны просто курили, а я рядом стоял», да, и вот эта вся история. То есть почему мы поддаемся внешнему влиянию, влиянию группы, влиянию толпы, влиянию средств массовой информации, телевизора и всего такого? В общем, об этом всем мы будем сегодня говорить. Уважаемые радиослушатели, вы можете нам звонить. 8-800-1006-926. 8-800-1006-926. Это бесплатный номер телефона для тех, кто живет в Крыму. Присоединяйтесь к нашему разговору. Наша гостья Аня Афиногенова. Здрасте.
Добрый день.
А вот, собственно, с тобой и будем этот вопрос разбираться. У тебя в твоих, я не знаю, научных работах и в твоей практике работа с влиянием – это одна из важных частей. Влияние – это же не всегда плохо.
Влияние – это то, что мы делаем все. Ну, потому что человек, наверное, единственное существо, которое рождён так, чтобы коммуницировать с другими. Потому что, ну, младенец, он недоразвит. И поэтому общение с матерью – это ключевое, что даёт ему развиться и чувствовать себя ок. И поэтому, естественно, мать влияет, естественно, ребенок учится влиять. Без этого никак. Это, ну, как бы характеристика человеческого существования в принципе.
Но влияние бывает как положительным или продуктивным, то, что на человеке потом отражается в лучшую сторону, да, и влияние бывает негативным. Все эти детали мы обсудим. Давайте услышим несколько слов о том, кто же такая наша сегодняшняя гостья.
Гость эфира.
Анна Афиногенова, магистр социальной работы, специализация консультирование, практическая психология. Училась в Киево-Могилянской академии. С 2006 года коуч, тренер в тематиках конфликты, противостояние манипуляциям, мотивация, зависимое поведение. С 2014 года занимается частной психологической практикой. Специализация в темах отношений, конфликтов, креативности. В работе используют подходы гуманистической, когнитивной психотерапии, монодрамы.
Гость эфира.
Ну, мы ничего не напутали, я надеюсь.
Нет, ничего не напутали.
Прекрасно. Возвращаемся к теме влияния и к тому, как мама нам говорит, что вот все побегут, и ты побежишь, да? А с другой стороны, каждый такой шебутной подросток, он понимает: да ладно, мама говорит, вот это она на меня влиять хочет, а вот эти пацаны, которые курят и тебе предлагают, они же тоже влияют. Как подростку, например, начать разбираться, какое влияние, ну, надо, не надо?
Подростку с этим гораздо сложнее, потому что в определенном возрасте родители перестают играть такую важную роль, и важную роль, ну, просто сложно переоценить, какую, ну, становятся его сокурсники, соученики, это называется референтная группа, тем, кем он хочет быть, та группа, которой он хочет принадлежать. Поэтому здесь, ну, критическое мышление до определенного возраста развивать достаточно трудно, потому что очень важно принадлежать какой-то группе, соответствовать каким-то ценностям. Чё ж там говорить про подростков? Ты начал эфир и сказал: мы разговариваем с умными людьми.
Да.
И я сделала так: ну, мне же надо сейчас быть умной. Но это ведь тоже влияние, да, соответствовать какой-то ценности про себя. И если у меня есть ценность, что я умный человек, и ты ее говоришь, что ты влияешь на меня, я думаю, что же мне сейчас сделать, чтобы не показаться глупой? Это тоже некоторое влияние, и я на это ведусь.
Угу.
И, ну, правда, важно в такой момент понимать, да, то есть, а что ценно в данной конкретной ситуации? Напрячься и выдавливать из себя умности, или немножечко подышать, вернуться к тому, ну, кто я и, ну, почему я здесь.
Да, то есть сидя сейчас здесь, это не для того, чтобы умничать, да, в худшем смысле этого слова, а для того, чтобы попытаться разобраться в теме и попытаться помочь с этим нашим радиослушателям, кстати.
Ну и ключевая тема здесь вот моя остановка, потому что если я, ну, не буду осознавать себя, а просто услышу про умных людей, ну, я действительно напрягусь и буду стараться соответствовать этому образу умной. И тогда, ну, вопрос, насколько продуктивна я буду. И если бы у тебя были хитрые какие-то цели, да, ну, то есть это то, что мы видим в рекламах, за что цепляют? За ценность, которая важна. Достойные люди покупают вот такую марку телефона. Люди в достатке покупают такие диваны. И я, если внутри у меня есть эта ценность, ну, я правда ведусь на это и начинаю делать действия неосознанные, не из своей воли.
Кстати, вот что интересно, люди в принципе, да, ну, люди, живущие в 21 веке, уже научились понимать, что реклама, она существует не для того, чтобы рассказать тебе, какой ты классный, а для того, чтобы продать тебе какой-то товар. Для примера, кстати, в 50-е годы в Соединенных Штатах Америки была реклама табака, реклама сигарет. Да, тогда она еще не была запрещена, и там четко говорилось, большинство врачей курит вот такие-то сигареты. Считалось, что, ага, ну раз это врачи, значит, они немножко лучше понимают про свое здоровье. Вот это оттуда же, да?
Конечно, это авторитет. Ну вот это следующая, наверное, тема, потому что в пример показывается авторитет. Тоже некоторая референтная группа, которой я могу доверять. Да, к которой я могу присоединить себя, если у меня этих данных нет. Ну, в те года, про которые ты говорил, по-моему, табак не был еще так изучен, ну, вот, польза, вред для здоровья, поэтому этим можно было играть. Но врач это кто? Ну, в нашем осознании.
Человек, ну, уж точно с высшим образованием, точно, с клинической практикой и точно разбирающийся, что внутри тебя происходит.
А в Америке это одна из самых уважаемых профессий. Поэтому как не доверять тому, на кого вот такой образ проецируется? Мудрый, успешный человек. Конечно, если у меня данных нет, я буду верить тому, у кого авторитет больше.
Вот, собственно, это и был еще один вопрос, который мы задали себе, когда готовились к этой программе. И мои коллеги спросили в Крыму, а кто для вас тот источник, которому бы вы стали доверять? Давайте послушаем. А потом, кстати, напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, вы можете в ходе программы подключаться к нам и звонить прямо в эфир. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Слушаем ответы крымчан.
Мнение.
Наверное, должен быть регулярный источник, чтобы я ему доверил. Вот. Или это должен быть близкий, наверное, даже скорее родной человек, который мало того, что он родной, он еще и компетентен в том вопросе, по поводу которого он дает информацию.
Я смотрю новости по телевизору, когда попадаю на них, но больше, конечно, это интернет-радио. Источник должен быть проверенным, надежным. В принципе, в основном в интернет, в лентах новостей.
Ну, честно, я уже давно как бы ничему не доверяю и не смотрю телевизор. У меня как бы есть интернет и есть друзья. Друзья мне рассказывают какие-то истории, и я их потом смотрю в интернете. Если в интернете подтверждается, значит подтверждается.
Я не смотрю телевизор. Новости только в интернете читаю, если попадаются в ленте какие-то заголовки. И то только для того, чтобы быть в курсе. Но точно не смотрю телевидение. Максимум интернет и радио, пока еду в машине.
Ну, в первую очередь интернет и всякие независимые источники. Ну, стараюсь читать из разных источников, чтобы информация не была однобокая. Ну, а так, в принципе, телевизор там не смотрю.
Мнение.
Ну вот наши ответы. Есть какое-то, ну, обобщение, которым бы ты могла это прокомментировать?
Есть. Паша, у тебя с чем интернет ассоциируется?
Интернет у меня ассоциируется действительно с лентами новостей. Я в основном для этого его использую. Естественно, просмотры каких-то там, я не знаю, фильмов, сериалов. Ну и работа, понятное дело, да, потому что любая коммуникация, то есть электронная почта, мессенджеры, соцсети, для меня это, кстати, инструменты работы даже больше, чем инструменты развлечения. Ну а зачем этот вопрос?
Вопрос к тому, что то, что я сейчас наблюдаю про телевизор и про интернет. Недавно наблюдала за собой такую штуку, что раньше я с гордостью говорила, телевизора у меня нет. Я пользуюсь только интернетом. Но в последнее время я понимаю, что это правда некоторая иллюзия, которая уже скорее владеет мной, потому что раньше интернет, правда, ассоциировался с чем-то независимым, с какими-то людьми, которые могут свое мнение высказать. И это живые люди. Ну, а телевизор проплачен. Но ведь, правда, сейчас в интернете очень много также статей, которые тоже следуют этим правилам влияния. И статьи, которые пишутся так, чтобы вызвать эмоцию и несколько сманипулировать мнением. Поэтому очень важно, что есть люди, которые говорят про разные, скорее, источники. Да? Потому что интернет как то, что... Нет, предвзятое, но это уже скорее иллюзия.
Это уже иллюзия. То есть, если раньше он таковым и был, если исходно он строился как такое сообщество гиков, и, кстати, строился для обмена научной информацией, то есть 100% подтвержденной, то сейчас интернет это такой большой коммуникационный простор, где каждый говорит то, что хочет, даже если хочет влиять. Хорошо, вот это сопротивление наше, нормальное уже, сопротивление влиянию рекламы, да, почему такого же сопротивления нет, например, влиянию пропаганды?
Не знаю, у меня нет однозначного ответа, что его нету. Этому сопротивлению. Просто ведь правда мы все живые люди, и нас всех цепляют некоторые приемы. Просто кто-то отстреливает, что это пропаганда, а кто-то нет. Ну, потому что у нас уже сопротивление очень серьезное. Все события, которые происходили, которые происходят, у людей очень много опыта довериться, проживать эти эмоции, а потом обосновать таким образом, что нас обманули. И поэтому у человека, правда, мало почвы под ногами понимать, а кому верить, кому нет.
Хорошо, а вот сейчас ключевой вопрос. А как для себя разобраться, вот ты прекрасно сказала, остановиться, подумать и потом решать, хочу ли я здесь умничать или хочу по-честному обсудить, да? Как человеку вот на этом стоп, вот что должно произойти у меня в голове для того, чтобы я понял, так, тут мною манипулируют, а тут нет. Тут на меня влияют, а тут нет.
Отличный вопрос. Скорее ключевым является, давай как-то схематично, да? Влияют очень четко сказал, влияние не всегда плохо. Вопрос в том, есть влияние, а потом есть мои действия. Я действую осознанно с благом для себя или я действую автоматически, реактивно. Вот это ключевое. Да,
да это из того же вопроса, все побегут прыгать, и ты побежишь прыгать.
Это про реактивность. Вот это ключевая зараза, потому что, когда я действую реактивно, не обдумывая свои действия, правда, это скорее в ущерб себе может быть. Первое, что важно, это правда то, что делается в психотерапии, понимание своих эмоций, в первую очередь. И очень полезно бывает себе создать шкалу. Я сейчас чувствую что и насколько от 0 до 10. Потому что восьмерочка это уже как-то критически. Что-то вызвало во мне очень сильную эмоциональную реакцию, на которую я могу реактивно поступить. Если я замечаю в себе, в своей шкале эмоцию на восьмерку, любую даже эйфорию. Эйфорию, там стыд, злость, ярость.
Счастье.
Счастье. Да, мы победили. Какие-то такие штуки. Это же тоже, несмотря на то, что как бы это плюс. Здесь нужно быть как раз внимательным, потому что это, хороший триггер к реактивности. И вот здесь надо останавливаться. Это первый, флажок, на который нужно обращать внимание.
Итого, совет нашего эксперта, нашей гостьи сегодня. Прежде чем поддаться на любое эмоциональное влияние, остановиться и подумать, а какова моя эмоция и насколько она сильна. И если это зашкаливающая эмоция или, скажем так, эмоция выше половинки, то на это отдельно посмотреть и что?
Посмотреть, подышать. Подышать – это же не просто какой-то, совет. Я успокаиваю свою нервную систему несколько. И тогда я начинаю раздумывать, что провоцирует меня сделать эта эмоция. Зачем мне это? Что для меня эта тема? Потому что ключевая штука пропаганды, что ведь она провоцирует на какие-то абстрактные достаточно вещи, которые меня в данный момент не касаются.
То есть мы убиваем всех за мир, раз мы делаем это все, то значит я тоже прав, и это, опять же, возвращает нас еще и к теме маленького человека, который сам за себя не решает, или часть толпы, или, например, боится быть белой вороной, ведь это же огромный вызов. Я думаю, что манипуляции и влияние это тоже немного про то, чтобы быть белой вороной, даже для подростка в собственной курящей компании, да? Быть некурящим это слегка, быть чужим, другим. Что
и
с этим
быть делать? Не каким-то, тут скорее про что с этим делать потом. Что скорее мне вспоминается эксперимент, не очень приятный, честно говоря. После Второй мировой войны наверняка очень известный эксперимент Милгрома про подчинение, где наставник ставил задачу одному экспериментатору, ну, это был человек, над которым проводили эксперимент, задавать вопросы человеку за стенкой и за неправильные ответы бить его током. Второй, которого били током, был подсадным, но об этом никто не знал. И с каждым разом ток увеличивался, и человек за стенкой начинал стучать, говорить «мне больно», потом он начинал сильно кричать, и потом он просто замолкал. До самого сильного удара током дошло 65%. То есть очень много
65%
людей...
тех людей, которых посадили и сказали, ты сейчас испытываешь вот этих, ну, подопытных, да?
Да.
И если они отвечают неправильно, ты их шарашишь током и усиливаешь это влияние, и все шли, и все равно... То есть все подчинялись вот этому самому приказу, считая, что он правильный. Хотя
тут
внутри себя ты понимаешь, что, наверное, бить человека током за неправильный ответ не очень хорошо.
Они сомневались, конечно. Они спрашивали, ну, рядом же с ними сидел экспериментатор, говорили, может, не надо, может, ему больно? И экспериментатор говорил, нет, продолжайте. Причем, если он это делал в форме приказа, люди меньше подчинялись. Но если он говорил, это важно для науки... продолжайте, тогда они продолжали, потому что они чувствовали себя причастным к чему-то большему. Это как раз про авторитет и про врача, который говорит, давайте, ну, как бы все курить вот эти сигареты. И когда я подчиняюсь науке, а наука это же вау-вау, я чувствую себя гораздо больше, чем я есть.
Mm-hmm.
И особенно это важно, когда человек очень плохо чувствует свою идентичность.
Хорошо, а насколько, ну, я понимаю, что ты меньше социолог, чем психолог, но вот так точно чувствовать свою личность, свои силы, да, это не сильно, наверное, распространенное в обществе свойство.
Это как раз про психологию, что, кстати, про выученную беспомощность. Ведь в этом эксперименте про собак, которых тоже били током, а потом дали им возможность убежать, не убегали те собаки, которые не знали, как с этим справляться. А те, кого научили убирать этот ток, те убегали. Что это значит для эксперимента? Что человек, который может справляться и знает как, он скорее будет чувствовать в себе силы. А это ведь минимальная вещь. На прошлом эфире ты говорил про окурки. Это как раз про это. Когда я знаю свои ограничения, это очень важно знать свои ограничения, когда я знаю свои границы, что я могу? А что я не могу? За что я могу взяться, на что у меня хватит ресурсов? И тогда, доведя дело какое-то даже маленькое до конца, у меня будет ощущение, ну, некоторого контроля. Ну, потому что если я берусь спасать весь мир, а ресурсов у меня таких нету, то, ну, да, будет выученная беспомощность.
То вместо этого я побегу за толпой, которая говорит, что бежит спасать мир, а сама бежит, я не знаю, там, громить что-то.
Да.
Считая это, кстати, спасением мира.
Ага, это правда.
Очень интересно. Есть такая фраза, ее сказал в свое время Фридрих Ницше, про то, что воля слабого побуждает его подчиняться более сильному, но для того, чтобы повелевать еще более слабыми. Мы же, правда, иногда, ну, люди, мы люди, да, иерархические существа, мы должны понять свое место в человеческом обществе, там, я не знаю, примитивные люди понимали свое место в, ну, в примитивной стае, это, не знаю, в роде, в семье, да, старшие всегда главнее, чем младшие и так далее. Вот это же тоже в нашу сторону. Где вот эта воля подчиняться для того, чтобы кем-то еще повелевать?
То, о чем ты говоришь, скорее про выбор. И сложно сравнивать с обществами, которые были давно-давно, но потому что, вероятнее всего, там был смысл это делать, потому что у старших было больше ресурсов. А в каких-то обществах старших уничтожали, потому что от них толку не было, например. Да, ну, то есть в этом всем был смысл для меня сейчас, когда я живу на земле, когда у меня, ну, как-то понятно, что он мне даст больше тыков, если я буду ему подчиняться, а из тыков я могу сделать свечку, могу сожрать ее, могу там дать крокодилу по голове, не знаю. То, что ты говоришь про Ницше, это скорее...
Ну да, это написано сейчас... в конце 19 века.
Чем мы сейчас отличаемся? Что когда я живу на Земле, мне все понятно. Вот она, земля, я могу потрогать. Мне понятны плоды, причинно-следственные связи моих действий. Очень понятны. Я их вижу, они растут. А сейчас информационное поле гораздо больше. И я вынуждена, каждый вынужден справляться с этими потоками. А причинно-следственные связи далеко не всегда видны, и в голове образуется хаос. И начинаются конструкты, ну, такие надстройки. Если я посажу зерно, у меня вырастет что-то. Это понятно. А, но если я сейчас пойду там, значит, в толпу и что-то, мне непонятно, что будет. И тогда, когда у меня вот эта идентичность и понимание моё действие к чему приведет слабо, мне очень хочется подключиться, отщепить вот эту сильную часть на кого-то сильного, который точно знает. И это про что говорил Ницше. Да, и тогда, ну, по сути, какую-то свою сильную часть я отщепляю туда, верю ему, становлюсь им, и мне кажется, что я тоже классная. Ну, то есть, если он меня принял, то я же тоже большой. И тогда я могу повелевать слабым. Но это совершенно про, ну, когда очень слабое ощущение, а чего я могу.
То есть, по сути, выращивая в себе, ну, не знаю, воспитывая в себе, разбираясь в себе, в том числе с помощью психологов, психотерапевтов, о том, как ты устроен, что ты на самом деле для себя можешь, что ты можешь для там родных, для своей группы, там, для коллег, для общества, для страны, ты становишься менее подверженным влиянию?
Скорее становишься менее подверженным тотальному разочарованию. Ну, разочарование в жизни норм. Ну, то есть чего-то я любил, чего-то разлюбил, это грустно. Но если вот эта сильная часть, к которой я подключилась, я не знаю там, ох, я не хочу оскорблять чувства верующих или еще что-то. Ну, первое, что там Бог приходит, да, вот я часть. Или какой-то лидер. Очень сильный. Но он же живой человек, или у него свои цели. Он повлиял, я сделал, похвалил или чего-то сделал, чтобы мне было хорошо. Мне классно. Но если он уйдет, если все пойдет не так, я остаюсь и без него, но и без себя, потому что себя-то я не вырастил. И тогда это тотальная потеря смысла. И это очень трудно переживается.
Трудно переживается, то есть, чтобы, по сути, ну, не нарваться на какое-то уж совсем большое и трагическое, не знаю, травматическое разочарование, даже присоединяясь к действиям своей группы или толпы, нужно понимать, а где все-таки я? Есть какие-то механизмы научиться этому?
Мне очень, правда, помогает вопрос, а где в этом месте я? Тот, который ты спросил, да? Побыть собой, ну, в смысле, правда, уединиться. А где в этом месте я? А чего от этой ситуации хочу я? Именно из «хочу». Не надо бы, не они заставляют, не... Ну, вот, а чего хочется мне в этой ситуации? А что правда могу я, а что я не могу? Еще раз скажу, понимание своих ограничений – это очень важно. Ну, вот скорее так. И это правда усилие, усилие мысли. Потому что во влиянии есть сладкий пирожок. Думать не надо. Ну, а это ведь правда? Думать – это растрата энергии.
Человек любит экономить мысли. Это, ну, в смысле, экономить процесс думания, потому что это энергозатратно.
Конечно.
Это говорят нам нейропсихологи, например, да? Потому что мозг ест порядка 25% кислорода, порядка 20% сахара от всего организма. Хотя мозг и весит, и по размеру, но сильно меньше, чем большая мышца, да? Но ест больше. Да. Поэтому это энергия. Человек склонен экономить.
И надо как-то содержать, да, этот орган. Поэтому, правда, экономить.
Хорошо. А тогда как себя может, я не знаю, приучить к тому, что эти энергозатраты, они стратегически более выгодны? Только ли от вопроса, что зато ты потом не разочаруешься?
Но ведь, опять же, возвращаясь к влиянию, особенно манипулятивному влиянию, за шкал эмоций, про то, что ты говорила, вот эту штуку, это ведь тоже очень сильная трата энергии. И тратить энергию сначала на очарование, на разочарование, на то, что потом в результате, когда можно, правда, оказаться обманутым и не получить того, чего хотел, но ведь это тоже невыгодно. Вот если я правильно понимаю твой вопрос,
да.
А как бы...
Здесь, в общем, здесь для себя взвешивать, насколько тебе хочется потом оказаться у разбитого корыта, у непостроенного крымского энергетического моста или керченского и так далее, прежде чем идти на какие-то митинги и прочую штуку, да? Хорошо, но есть же еще вот эта массовая манипуляция, о которой писал в свое время, например, Эрих Фромм, когда у него есть прекрасная работа, называется «Бегство от свободы». И там он описывает ситуацию, когда в нацистской Германии после полного контроля над средствами массовой информации люди, по сути, ну, они не видели другого, они даже отказывались видеть то, что на самом деле происходило, причем происходило рядом с ними. Да, они верили в Фолькеша Беобахтер, да, они верили какому-то радио, но там же работали в то время еще и иностранные корреспонденты, и они фиксировали, что сказать и даже разговаривать о чем-то с жителями вот, вот этой находящейся на нацистском подъеме Германии уже ну, не о чем, потому что они не видят, они рассказывают не то, что чувствуют и видят сами, а то, что прочитали в газете или услышали по радио. Есть какие-то возможности с этим бороться для человека, если он хочет сохранить себе здоровыми мозги и не разочаровываться потом этой великой идеей, как это, кстати, случилось с немцами?
Ну, и это правда непросто. Потому что, ну, вот то, что мы видим, кстати, по опросу людей, ну, вот это, да, про да, такие да. источники верим. Потому что люди понимают, что очень много манипуляций. И получается, что выхода сейчас два. Либо чему-то довериться, ну, как-то получается, что два полюса. Либо полная разочарованность, отшельничество и там заниматься своими делами. Может быть, и не самый плохой вариант. Но что показывают эти эксперименты? Не то, что люди такие отвратительные существа, там, садисты или еще что-то, нет. А помнить то, что мы правда поддаемся влиянию. Ну, это какая-то ключевая вещь, которая нас характеризует. И правда быть внимательным к этому. Ну, потому что кроме осознанности и внимания к себе, чего-то сложно придумать, ну, какие-то примеры, ну, приемы какие-то. Потому что, ну, правда, много описано, и мы много знаем из рекламы, что когда вас кто-то поторапливает, знаете, вот эти вот до конца акции остался один час. Ну, это манипуляция. Да. Можно
выйди
просто...
прямо сейчас на митинг, а то приедет поезд с бандеровцами. Это же то, что было весной 14-го в Крыму.
Ага. Но это скорее другое, это про страх. Потому что там про ценники и другие штуки включают. Это страх. Страх, опять же, тут будет на восьмерочку, на десяточку и так далее. Страх, здесь важно дышать и думать, чего боюсь. Приедут бандеровцы, кто такие бандеровцы. И тут мы начинаем разбираться. Меня, как психотерапевта, учили быть немножечко тупой. Немножечко тупой – это значит что? Никогда автоматом не схватывать смыслы, которые дает мне мой собеседник. Потому что когда я слышу бандеровцы, или когда я слышу, я расстроен даже, я всегда спрошу, что ты имеешь в виду? А что это? Потому что у меня правда есть шанс навешать свои какие-то смыслы сверх на это. Ну, правда. Поэтому каждое слово, это, кстати, один из способов работы с манипуляцией. Любое слово разбирать, а что это значит? Конкретно по деталям, кто приедет, какие люди, где они едут, а где я могу проверить эту информацию, это следующий шаг. Когда я разбираю так, у меня немножечко укладывается тревога. Потому что есть глобальные страшные слова, бандеровцы, да, а есть люди, например, из сел и городов Западной Украины. Например, есть разница в эмоциональном восприятии?
Да уж, конечно.
Ну вот поэтому каждое слово разбирается, особенно те, которые вызывают страх. И понимать, что это значит. Так можно немножечко свой страх уменьшить и начинать понимать, от чего я могу сделать в этой ситуации.
Хорошо, хорошо. Тогда возьмем еще один небольшой аспект. Ну, да, людям это сообщили, люди, допустим, критически к этому отнеслись. Но вот даже, я говорю сейчас о крымчанах и о весне 2014 года, но даже те, кто исходно как-то на массовые акции не выходил или там был отстраненным или относился критично, все равно же попали вот в эту мясорубку, когда им рассказывают все время одно и то же, все время одно и то же. Против такого длительного информационного воздействия есть или просто ты каждый раз останавливаешься, дышишь, оцениваешь эмоцию, оцениваешь, что оно на самом деле, и только потом принимаешь решение?
Я думаю, что останавливаясь... оценивать эмоцию, чего я могу сделать в этой ситуации. Я при этом начинаю думать, а кто мне об этом сказал? А почему он каждый раз говорит одно и то же? Почему он три раза сказал ложную информацию? Тогда начинают отсеивать источники. Это к вопросу проверенных. Да, а как я проверяю собственную информацию? Ну, ведь правда сложно каждый раз вестись на одно и то же и очень тщательно следить, а что со мной происходит. Это тоже некоторые усилия.
Тоже некоторые усилия. Секундочку, мы сейчас должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но мы продолжаем вещание на FM. Так что, пожалуйста, те, кто слушает нас в FM, и те, кто слушает нас, естественно, в интернете, слушают и смотрят, оставайтесь с нами.